А вернуться не успеем. Оружейный барон Виктор Бут станет депутатом Госдумы. В партию он уже вступил, причем в ту же самую партию ЛДПР, в которой служит Андрей Луговой, которого на Западе обвиняли в отравлении Литвиненко. Совпадение? Не думаю. Я Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь Николай Стариков, общественный политический деятель, публицист. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, ну что, новый герой новой России, да? Какое время такие герои?
Ну, это герой с большой буквы, если вы имеете в виду Виктора Бута, конечно, да? Безусловно, герой. Человек отсидел 14 лет по неправедному приговору, потому что он ничего никому не продавал, никаких преступлений не совершал. И он бодр, он отказывался несколько раз, об этом говорила его супруга, от предложения американцев какую-то сделку совершить. В самом начале было предложение, ну, неважно, какое предложение, важно, что итогом стало бы переезд его семьи в Соединенные Штаты Америки под программу защиты свидетелей. Он отказался от всех сделок с американцами. И поэтому получил 25 лет, поэтому они не отказывались его менять. И вот только в ситуации, когда им нажали на больную электоральную мозоль в виде баскетболистки нетрадиционной ориентации, которая уж очень им нужна в избирательной кампании, тогда они согласились Виктора выпустить. Я Виктора лично никогда не видел, но общался с ним по телефону, когда он сидел в тюрьме. Мы с коллегами старались помогать Виктору всем, чем могли, в общественном смысле, в информационном, поддерживали его жену, поэтому для нас это, ну, действительно огромная радость. Ну, а если вы, так сказать, вот напираете на американский фильм, то это, ну, чистая пропаганда. Я, как говорится, ничего не хочу утверждать, но с таким же вот... ну, вот, например, майор Исаев. Ведь можно же назвать его штурмбанфюрером СС?
Вполне.
Можно? Можно. Но это действительно его главная ипостась?
Прошу прощения,
наверное,
тогда, тогда получается,
нет.
Что Виктор Бут — это сотрудник российских спецслужб, который все 90-е годы занимался обеспечением авиаперевозок, в том числе не самых гуманитарных авиаперевозок по горячим точкам во всем мире, начиная с Сьерра-Леоне, заканчивая Афганистаном с талибами.
Я этого не знаю и не утверждаю, но я знаю, что у любого государства есть сложные задачи, которые выполняют определенные люди. И другие государства очень внимательно следят за этим и очень бы хотели, чтобы эти люди что-то этакое рассказали. Просто сам факт захвата человека ни за что, прессование его и 25 лет, он, ну вот уже, как говорится, за этим что-то должно последовать. Но мы, наверное, это узнаем, ну, там, лет через 50, может быть.
Когда все будет рассекречено.
Да, что касается...
Если все будет рассекречено.
А что касается политической карьеры Виктора Бута, ну, честно говоря, она... наверное, в определенном смысле напрашивалось. Какую партию он выбирает? Ну, это вот партия не моей симпатии, но я настолько уважаю Виктора Бута, что его политический выбор комментировать никак не собираюсь. Думаю, что если он начнет политическую карьеру, это будет очень хорошо для России, потому что это все-таки один из, ну, образцов, на который действительно можно сегодня как-то... ну, равняться, что ли.
Вполне вероятно. То есть, если бы не было вот этого самого Таиланда, в который Виктора Бута выманили американские спецслужбы, предлагая ему сделку от лица его друга, товарища, партнера по бизнесу. Вот. Если бы не было вот этого суда, если бы не было приговоров 25 лет, это был бы просто бизнесмен, занимающийся авиаперевозками.
Это ваша точка зрения, уважаемый коллега. Мы не знаем. Мы не знаем. Я просто хочу вам напомнить, что у спецслужб есть популярная профессия. Я об этом много читал. Режиссер. Знаете, чем она хороша? Можно десятилетиями готовиться сначала к написанию сценария, потом разработке темы, ходить с умным видом, заводить знакомства. А где фильм? А он вот в процессе. Вот-вот будет. Поэтому есть определенные такие прикрытия. А есть сферы деятельности, которыми занимаются люди. А есть та информация, которую не вовремя, не с руки еще озвучивать. И есть геополитические противники страны, которые всегда стараются нанести удары, захватить людей, склонить их к предательству и так далее и тому подобное. Виктор Бут был одним из первых, если не первым в этой цепи, когда американцы начали захватывать российских граждан. Может быть, они захватывали и других граждан, наверное. Да, помните, там президента даже Нарьегу захватили. Но мы здесь, в Российской Федерации, как-то не очень обращали на это внимание.
Сравнение очень нерядоположное, потому что Нарьега был наркоторговцем.
Это вам американцы сказали. Mm-hmm. И американцы же вам сказали, что Бут тоже там что-то собирался делать. Но он даже ничего не делал, они согласились. Просто статья такая за разговоры. 25 лет у них получилось. Поэтому давайте не будем верить американцам. Мы же вот с вами видим, они врут про нас. Врут. Почему мы верим им везде, кроме нас? Наверное, они врут везде. Вряд ли они везде говорят правду, и только когда касается России, они начинают черное называть белым и все путать. Поэтому, основываясь на американских фильмах, на американских заявлениях, президент Нарьега, он был американским агентом. Потом отказался государство Панама, да, если, так сказать,
вспомнить. Панамский канал.
Панамский канал.
Дележ денежных потоков и доступ к транспортной инфраструктуре.
Да, дело в том, что американцы просто взяли под контроль обратно Панамский канал. Вот, собственно говоря, и все. Это одна из важнейших, жизненно важных артерий для любой империи. Ну а для того, чтобы объяснить это все, выдумали историю. Или, может быть, там было даже что-то. Это не важно. Главное, что действовали они не исходя из каких-то там благих намерений, а исходя из желаний следовать интересам Соединенных Штатов Америки. Вот почему. Поэтому давайте не будем слушать их пропаганду ни в отношении наших граждан, ни в отношении чужих. Мне кажется, пример Виктора Бута, это очень просто наглядно нам с вами это показывает.
Так, хорошо. Если это была такая важная фигура, что была предпринята целая спецоперация, было судилище, которое обошлось налогоплательщикам американским в десятки миллионов долларов, то почему все так закончилось? Зачем его отпустили?
А, наверное, его несгибаемость, мне кажется, сыграла здесь определенную роль. То есть американцы поняли, что годы идут, Виктор Бут отказывается от какого-либо сотрудничества. И перспектива сломать его – ноль. Он сидел и в одиночке, его лишали там всего, чего можно и нельзя лишать. Ну и что? А вот есть баскетболистка, которая, кстати, в отличие от Виктора Бута, баскетболистка играть, она признала вину. Она признала вину, она под камерами это горчичное масло пыталась провести. Ее осудили, и Байден публично обещал ее вернуть. Это раз. То есть, если не сделает этого, будут по нему бить противники политические в США. Если он вернет, то они посчитали это ему большие электоральные плюсы. Поэтому это, кстати, ответ на вопрос, почему выбрали для обмена Грайтнер, а не Пола Уиллана, собственно говоря, шпиона, грубо говоря, реального американского шпиона, который продолжает сидеть в российской колонии. Электорально. Они мыслят сейчас электорально. То есть Бут сидит дальше. Для нас это ничего хорошего. Он становится в России героем. Давайте мы его выпустим. Грайтнер сидит дальше. Это большой удар по нашей политической репутации. Поэтому давайте вот эти две вещи совместим. Но были долгие переговоры. Американцы, как всегда, наверное, хотели все в свою пользу развернуть. Россия заняла жесткую позицию одного на одного. Поменяли. И слава богу. Я просто вот, уважаемые радиослушатели, хотел бы представить ситуацию. Пару лет назад я взял интервью у дочери Виктора Бута, Елизаветы. К моему удивлению, вроде так получилось, что оно единственное вообще интервью дочери. Вы можете легко найти в Ютубе, если наберете Елизавета Бут, интервью и так далее. Передо мной сидела взрослая девушка. Я спросил ее, сколько вам было лет, когда вашего отца захватили? 12. Вот представьте, 12-летний подросток, отца захватывают, и он возвращается, когда девушке 27 лет, 28. Но это, мне кажется, вот представьте, это вот для своей семьи. Вот у вас есть дети, там, у вас есть отец, и его забирают. Ни за что. Вот так надо оценивать эту ситуацию.
Сам Виктор Бут, кстати, большое интервью с ним опубликовано прямо сейчас на сайте kp.ru. Наши питерские коллеги взяли. Он говорит, что ему сейчас трудно, но он справится с этим. Трудно привыкать к тому, насколько изменился мир, насколько изменилась Россия, Москва, Петербург. Вот это все за те годы, что его не было здесь. Вплоть до того, что он сейчас пользуется кнопочным телефоном, потому что когда он улетал в Таиланд, у него был кнопочный телефон, а сейчас вокруг все на тач-скринах. Он не умеет этим пользоваться.
Ну, вы знаете, мне кажется, когда срок 25 лет, ну, мы можем только теоретизировать, mm-hmm. да, и он отсидел 14, он уже, что называется, вошел в ритм. Он там делал гимнастику, изучал языки, помогал сокамерникам. То есть какая-то жизнь была, был смысл, и это помогало ему выстоять. А теперь он вернулся, ему нужно найти новый смысл жизни. Нужно, ну, опять-таки, вот к вопросу дочки. Вот было 12 лет, и вы вернулись, 27-летняя девица. И все это время ты ее не видел. И ты понимаешь, как это горько. Когда это было далеко, может быть, как-то это было не так страшно. Ты видишь свою мать, постаревшую на 15 лет. Ты ее тоже не видел. И вот это сразу обрушивается, эти эмоции. Поэтому я думаю, что ему действительно сейчас нелегко, но он выстоял в тюрьме уж, конечно, он выстоит на свободе.
Так, буквально полминуты до конца этой четверти часа мы успеваем подвесить следующую тему. Ну, по большому счету, что-то надломилось в международной геополитике без относительно того, что американцы договорились с русскими по поводу обмена Виктора Бута на баскетболистку. Еще и Ангела Меркель открыла всему миру глаза на закулисные причины подписания минских договоренностей. Правда, было на прошлой неделе, но эхо гуляет по всей Европе и по всему миру до сих пор. Мы вернемся. Буквально через пару минут, я напомню, общественный политический деятель, публицист Николай Стариков вместе с нами. Мы говорим о том, что происходит.
По сути дела, Николай Стариков.
Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, общественный политический деятель, публицист вместе с нами. И Ангела Меркель не с нами, но вроде как чисто теоретически она уже на нашей стороне.
Ну, уже получается, бывший... что с нами, конечно. Потому что то, что она озвучила, выглядит так. Мы, Запад, заключили Минское соглашение для того, чтобы накачать Украину оружием и подтолкнуть ее к войне с Россией. Вот сказала Ангела Меркель.
Это не буквальная цитата. На самом деле она говорила о том, что Минские соглашения позволили Киеву усилиться.
Да, но мы, Запад, для этого и заключили соглашение, чтобы Украина усилилась.
Это подразумевается.
Она так и сказала. И самое главное, что в этой фразе нет самого главного. Вы заключили соглашение не для того, чтобы его выполнять. А мы все время с вами думали, вот там 10 пунктов, почему даже первый, там прекращение огня, никак не получается? Почему Киев не получает пинка из Берлина, из Парижа, чтобы как-то все это происходило? И обратите внимание, сразу появляется вопрос, а американцы почему не вошли в это соглашение? А зачем? Американцы еще раз сохранили свои белоснежные дипломатические одежды. Это Франция и Германия заключили соглашение, которое они изначально собирались не выполнять. Американцы таких соглашений, конечно же, не заключают. Вот что получается. Но на самом деле, мне кажется, что эта тема очень, ну, прям напрямую связана с темой Виктора Бута, потому что его освобождение – это плод договоренностей. Да? Но после слов Ангелы Меркель вывод только один. Западу на слово верить, понятно, давно нельзя, но и на договор нельзя верить. Потому что то, что сказала Ангела Меркель, просто уничтожает позицию любого соглашательства, да даже любого договора сегодняшнего с Западом. Ведь сегодня очень много у нас разговоров, а давайте мы с Киевом будем о чем-то говорить. О чем говорить, если гарантами этих договоренностей будут те, кто нас уже обманул? Ну, то есть получается, что Ангела Меркель, я подчеркну, на мой взгляд, сознательно, не оговорилась, это политик высочайшего уровня, сознательно просто как бульдозером разровняла позицию ЕС и Запада. И вот так вот ее преподнесла. По сути, это сигнал. Владимир Владимирович, русские, если вам сейчас предложат договариваться, вас обманут. Это говорю вам я, Ангела Меркель, которая уже подписывала договор с целью обмана. Поэтому я вам говорю, что мы думаем на самом деле.
Если тебя удерживают в заложниках, моргни 3 раза. Угу. Последствия всей этой истории, я, честно говоря, затрудняюсь. Мы все знаем, если ты слушаешь чиновника, вот, ты не веришь чиновнику, потому что дела чиновника говорят о том, что он думает, намного больше, чем то, что он говорит. Окей, не вопрос. Дипломатия — это в том числе, да, это искусство договариваться, но это еще и искусство извлекать выгоду, но из этих договоренностей. И если условно, условно Германии выгодно сделать так, как она сделала, ну вот, она будет говорить не то, что хотят услышать.
Да, нет? Но как она будет побуждать Россию каким-то договоренностям, если руководитель Германии сказал, что Германия недоговороспособна? Вот в чем проблема. Одно дело, неделю назад об этом там, или две недели сказал Порошенко. Ну, с него какой спрос? Диктатор, человек, захвативший власть, киевский режим некоторое время возглавлял. Ну да, он, может быть, подписал, имея в виду какие-то свои собственные желания. Но Берлин и Париж и Москва вроде как подписывали этот договор с целью прекращения военного конфликта. Ангела Меркель говорит, нет, мы это сделали только для того, чтобы Киев усилился. И вот, наверное, сейчас у наших слушателей возникает вопрос, а в чем разница? Вот смотрите, Бута же разменяли с американцами договоренность? Договоренность. А Ангела Меркель говорит, договоренности быть не может. Как одно стыкуется с другим? Вот это очень важный момент. Ангела Меркель нам говорит, что любой договор, который подразумевает какой-то ну, отложенный результат с Западом, невозможен. Возможен сиюминутный. В переводе на ситуацию Виктора Бута это выглядело бы так. Например, нам бы сейчас предложили, понимаете, Бритни Грайтнер нам очень нужна сейчас. У нас в NBA сезон проваливается. Она очень нужна. Избирательная кампания. Пойдите, пожалуйста, навстречу нам. Вы сейчас отпустите баскетболистку, а мы честное пионерское Виктора Бута через 2 года отпустим. Как только Байден будет уходить, он в последний день своего президентства сразу подпишет указ. И взятки гладкие. Ну, давайте так. Ну, понимаете, нам сейчас, мы так говорили, что Бут плохой, не можем никак его отпустить. Ну, поймите нас, слушайте. Ну, какая разница вам это баскетболист? Ну, вот что-нибудь такое. Если бы мы должны были сначала освободить, а они потом, вот они бы обманули. А когда это происходит в один день, обратите внимание, это как в шпионских фильмах, да? В Абу-Даби сели 2 самолета, люди перешли, сели в другие самолеты и улетели. Раньше там на мосту обмен был.
Сейчас, кстати, представители то ли спецслужб, то ли дипломатических ведомств сначала взобрались на борт самолета противной стороны для того, чтобы убедиться в том, что человек, который сидит там в салоне этого самолета, это именно тот человек, который им нужен.
Это степень доверия. Mm-hmm. Да, доверие обалденное. Но вы спросили, то ли те, то ли другие. Обратили внимание, что репортажи, которые показывали в нашем телевидении, забрюлены лица тех, кто с Виктором Бутом.
Да.
Наверное, это очень секретные дипломаты, mm-hmm. раз их лица забрюлены. Такие секретные, что они даже на переговоры приходят в балаклавах, чтобы их ни в коем случае не опознали партнеры. Вот в чем разница. Я теперь не представляю, как можно сейчас выступить и сказать, а давайте мы заключим с Западом договор. То есть Ангела Меркель закатала в асфальт западную политику, западных политиков, западные предложения и всю прозападную, еще не уехавшую и уже уехавшую либеральную оппозицию в России. Потому что сейчас выйти с таким предложением... Подождите, вы Ангеле Меркель не верите, что ли? Не верите. А почему мы должны верить вам тогда?
А зачем?
Зачем что?
Зачем вот все это было раскатано, распахано, вот это дипломатическое поле? Вообще, в принципе, договороспособность была сведена на нет.
То есть зачем Ангела Меркель совершила этот демарш?
Да, камин-аут.
Я думаю, что здесь что-то личное. Потому что давайте, последовательно. Первое. Политика высочайшего уровня. Оговорка исключена. Я в это не верю. Она взяла инициативу и подробно рассказала. Могла бы это не говорить. Совершенно никакого смысла в этом не было. Дальше. Она политический пенсионер и политикой больше заниматься не собирается.
То есть ей ничего не будет за это.
Из серии «Дедушка старый», ему все равно.
Угу.
Обидели. Мы не знаем подробности. Возможно, новый канцлер серьезно ее там как-то... Или что-то пообещали, обманули. Там тоже такое происходит. И она вот так, знаете, на голубом глазу между делом и все. И что делать в этой ситуации, непонятно. Дальше ее гнобить, только подтвердить ее слова. Согласиться невозможно. А кто может опровергнуть действующего канцлера Германии, который подписывал это соглашение? Вот кто может сказать, что нет, я знаю лучше, чем Ангела Меркель, с какой целью Ангела Меркель подписывала это соглашение? Да никто. Ведь подписывал Олланд, его уже нет. обратить внимание, его даже в политической орбите нет. Ну, может быть, был бы такой ход со стороны Запада. Знаете, сейчас вытащить Олланду, он сказал, да нет, я подписывал для того, чтобы мир, я даже не понимаю, что сказала Ангела Меркель, да что ж такое. А кто еще-то? Два человека.
Так, а и что получается? У нас же есть институт сменяемости власти. То есть, в отличие от, допустим, того же Олланда, отличие от Меркель, Путин и Лавров, они находятся у власти, в том числе и в международной политике, уже на протяжении не первого десятка лет. А на Западе они меняются. Вот. И те люди, которые скомпрометировали себя недоговороспособностью, тем, что они придумывают какие-то благовидные предлоги для того, чтобы накачать, допустим, ту же Украину оружием и заключают договоры, которые не собираются исполнять, они все, они пенсионеры, они ушли. Пришли новые люди. С ними можно договариваться?
Ну, не знаю. Я считаю, что нет.
Почему?
Ну, потому что в чем их новизна? Через 5 лет они вам расскажут то же самое, что Меркель. Меркель тоже была новая. Она же когда-то была новая, она была пионеркой, она по-русски прекрасно говорит. И что? То есть это действительно очень серьезный удар по западной дипломатии, по позиции договоренностей. Такого рода откровений, ну, не знаю, в мемуарах через 30 лет мы и то не надеялись прочитать. Еще раз, смотрите, договор подписывали 4 человека. Путин, Меркель, Олланд и Порошенко. Из них 2 уже сказали, что это делалось с целью обмана России. 2.
Остался один бывший премьер.
Остался еще Олланд, чтобы сказать. И хотелось бы отметить, что в нескольких выступлениях нашего президента в последнее время звучат следующие нотки. Что, может быть, нужно было политику в отношении Украины как-то строить чуть иначе. Вот несколько раз Путин в этом ключе высказывался. Вот Ангела Меркель вот поставила большой восклицательный знак во всех этих словах Путина.
То есть Запад Путина обманул?
Слово «обманул» в дипломатии сложно применяемо, потому что каждая из сторон преследует определенные цели, заключая. Говорит, что Россия — это такая, знаете, наивная девушка, которую, значит, вот туда-сюда приглашают, подписывают. Ну, конечно же, нет. Россия преследовала определенные цели. Но в данной ситуации, сегодняшней, 22-го года, мы видим, что те цели, которые ставила себе Россия, подписывая эти соглашения, были не достигнуты, скорее всего, потому что мы не знаем, какие. А цели, которые ставил Запад, если верить Ангеле Меркель и Порошенко, были достигнуты. Такое случается. Из этого надо делать выводы. Я бы слова Ангелы Меркель на входе в дипломатические академии. Ну так, чтобы иллюзий не было. Потому что пройдет поколение, 2 поколения, и Запад опять попытается своим очарованием. Ну что вы, давайте договоримся. Ребята, видели? Мы читали, знаем.
Николай Стариков, общественно-политический деятель, публицист. Мы прямо сейчас вынуждены прерваться, потому что впереди новости рекламы. Вернемся буквально через 2 минуты.
По сути дела, Николай Стариков.
Теперь давайте о новых горячих точках на карте Европы. Ну как новых? На старый конфликт между Сербией и Косово. На сегодня снова высокая вероятность того, что там начнут стрелять, снова прольется кровь. Короче, мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, общественный деятель, публицист. Мы зачем об этом говорим, Николай? Что такого важного происходит в Центральной Европе, что мы должны говорить об этом?
А мы все продолжаем тему договоренности с Западом. Ведь раздел Югославии стал итогом силового давления Запада, определенной договоренности предательской части сербской элиты. Я хотел напомнить, что Югославию разделили, получилась Сербия, а дальше разделили Сербию. Вырезали из нее кусок Косово, провели военную операцию, признали это действие, разместили там самую большую военную базу США «Бонстил» в Европе, и теперь еще и продолжают давить там сербов. Ну вот давайте попробуем забыть все, что мы сейчас с вами говорили про Запад. Запад — это исключительно добро. Представим такую несуществующую парадигму. Он беспокоится о чем? Чтобы был мир. Угу. Значит, вот есть Косово.
Есть силы Кейфор, есть натовские миротворцы,
да,
которые
все,
там расположены.
Да все, что хотите, есть. Подожди, давайте не будем уходить в детали. Вот отрезали от Сербии кусок, исходя из своей западной парадигмы, что вот сербы, значит, не правы, а правы косовары, и они должны иметь свое государство. Мы с этим не согласны, мы не признаем Косово. Запад признает. Хорошо, почему вы мир-то не можете обеспечить? Потому что им нужна там война, им нужна напряженность. Там, ну, власти, ну, абсолютно марионеточные. Вот там-то как раз наркоторговцы, торговцы органами, преступники всевозможные, убийцы с головы до ног в крови. И они живут траншами ЕС и американской военной базой.
Чудесно. А зачем вот этому самому коллективному Западу сейчас поджигать еще одну хату с краю в центре Европы, если там уже и так, ну, в общем...
Что, ну, огромное количество плюсов. Во-первых, ослабляется ЕС. Еще более зависим от США. Это первое. Второе. Сербия симпатизирует России, Россия симпатизирует Сербии. Задача и Сербию разломить, надломать и заставить вести санкции против России. Так. Если же там начинается военный конфликт, вроде Россия что-то должна делать. Тоже определенные сложности. Но я сейчас не об этом. Они давят на Сербию, чтобы давить на Россию. Потому что любое развитие событий требует определенных действий со стороны России.
Смотрите, что характерно. Меньше недели прошло с тех пор, как снова обострилась там ситуация, снова начали стрелять, строить баррикады, вот это все. А Сербия так и не обратилась за помощью к Москве. Ну, просто потому что, видимо, это считается уже совсем чересчур токсичным. Вот такое развитие событий.
Это, может быть, самые разные причины. Мы же можем просто намекнуть по определенным каналам, что, ну... Не надо нас просить сейчас о помощи, потому что в сегодняшней ситуации мы ее не сможем оказать, потому что у нас есть чем заниматься.
Например, а помощь какая может быть? Военная? Вот как
да
было
вот
в 90-е
какая,
годы?
Вот какая бы... Вот любая. Мы в чем Югославии помогли? Разворотом Примакова над Атлантическим океаном. По сути, этот разворот не помешал развалу Югославии, но он сохранил честь. Потом знаменитый бросок на Приштину – он тоже не помог, так сказать, формально решить ситуацию. Но мы гордимся этим броском, потому что даже в ситуации предательской ельцинской элиты нашлись военные, которые осуществили прекрасный, замечательный военный блицкриг. Но политиков тогда не было, которые могли это сделать. Но я хотел вот на что обратить внимание. Смотрите, вернуться в парадигму того, что Запад вроде как бы какие-то ценности отстаивает. То есть мир навести там, ну, было бы очень просто сказать косоварам. Они же все время провоцируют. Ничего не делайте, и все более-менее как бы... Ну, вот так вот ни шатка, ни валка, но может быть столетиями, так сказать, происходить. Нет, они все время на стороне косоваров. Сербия говорит, а давайте мы введем туда полицейские части. Да что вы, говорит Анна-Лена Бербок, да как вы смеете? Да подумаешь, что резолюция ООН. Вот это важно. Смотрите, в Косово живут сербы. Запад же все время о меньшинствах печется. А почему он печется о меньшинствах, только если это не сербы? Вот если бы косовары где-то жили в Сербии, и не дай бог что-то с ними было, Запад бы за них переживал. А за сербов почему не переживает? Это ответ на вопрос политика Запада в украинском вопросе. Ведь Донбасс и Украина, ситуация ну, диаметрально противоположная в ситуации меньшинств. Донбасс отделяется от Украины, там никаких украинцев не притесняют вообще никак. Где притесняют русских на территории Украины? Делают их меньшинством, запрещают. Вот сегодня информация. Книги на русском языке запрещены для научной деятельности. Их нельзя цитировать, ну, лучше даже и не читать. Запад не замечает. Почему? Потому что Запад уничтожает и борется с конкретными народами, которые заключают в себе стержень и идею. Эти народы русский и сербский. А вот албанский народ, косовары, для Америки никакой опасности не представляют, поэтому они их поддерживают, используют как таран. Вот Украина — это таран против России, а Косово — таран против Сербии.
Слушайте, у меня еще одна параллель возникла. Вот эти западные попытки погасить конфликт так, чтобы он оставался в таком полупритушенном состоянии. Чем все это отличается от наших попыток погасить конфликт в том же Нагорном Карабахе, например? Мы точно так же оставили местные элиты наедине друг с другом, с призывом «давайте жить мирно, давайте жить дружно». Но и как только кто-то из местных чувствует слабину или условную Анкару у себя за спиной, но вот, тут же начинается стрельба. Нет?
В том, что мы хотим искренне прекратить этот конфликт. Только сегодня у этого конфликта нет окончательного решения, которое бы устроило все стороны.
Равно, как и в случае с сербско-косовским конфликтом.
Это решение было, оно называлось Советский Союз. Все жили мирно, и все было нормально. Также и решение югославского вопроса называлось Югославия. Все южные славяне объединились, все было замечательно. Их начали резать, дробить, и вы справедливо говорите, что сейчас нет решения ни того, ни сего. Нет. Почему? Потому что развалили государство. Кто это сделал? В ситуации Советского Союза можно сказать, что это Горбачев, но за Горбачевым в целом-то стоял Запад. А в ситуации Югославии Запад конкретно уничтожал Югославию. Поэтому перед нами политика «разделяй и провоцируй конфликты», если чуть-чуть древних мудрых римлян поправить. Так что все логично. Американцы развалили Югославию, чтобы в центре Балкан появилась эта пороховая бочка, которую Балканы называют со времен Первой мировой. Но они на этом не остановились. Им надо Сербию дальше дробить. Обратите внимание, они Черногорию отделили от Сербии, а уж это практически один народ. Я просто хотел уважаемым слушателям сказать, Черногория – маленькое государство, но Александр III, который говорил о том, что у России нет союзников, кроме армии и флота, и мы с ним абсолютно согласны, один раз сказал тост. Знаете, что он сказал? Он сказал, я хочу выпить за единственного союзника России, князя Черногорского. То есть, так сказать, себе немножечко противоречил. Вот именно о князе Черногорском он сказал. Ну, это связано там по родственной линии, потому что в царской семье были выходцы из черногорской фамилии. Но, тем не менее, все-таки это высокая оценка со стороны русского императора значения Черногории. Вот, понимаете? А теперь эту Черногорию оторвали от Сербии, и она равно со всеми участвует в антироссийских санкциях. Узнал бы Александр III об этом, в гробу бы перевернулся.
Так, и прогноз на этой неделе. Российский посол в Сербии Александр Бацан-Харченко, буквально вчера, в понедельник, он заявил, что ситуация обостряется настолько, что находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния. Николай, что вы думаете по поводу того, доведут ли вот эти самые объединенные коллективные западные силы сербско-косовский конфликт до открытого противостояния конфликта?
Я не хочу здесь рисовать какую-то псевдоаналитику. Просто как выглядит ситуация? Если начинается вмешательство Сербии в нарастающий конфликт внутри Косово, то НАТО вмешается на стороне косоваров. Тогда, по сути, начинается сербская натовская война. Ее результат предсказать несложно. И поэтому Вучич на днях поздно вечером сказал, что он приперся к стенке, потому что не видит никакого выхода. Если он не вмешивается, а там начинают резать сербов, то это примерно так же, как в 2014 году приехал бы поезд дружбы в Симферополь и начали бы резать крымчан. А Россия бы говорила о том, что Украина – это другое государство, что у нее территориальная целостность, что мы не имеем права вмешиваться. Это потеря лица, потеря уважения и связи со своими гражданами и возможная потеря власти. Вот Вучич потеряет власть внутри Сербии, если он не вмешается при силовом развитии событий. Его этим и шантажируют. Но если он вмешается, он тоже потеряет власть, ему устроят Гаагу и так далее. Поэтому ему говорят очень просто. Если ты не присоединишься к санкциям, там начнется стрельба и кровь. Вот так. И Вучич не видит выхода из этой ситуации. И мы ему здесь, к сожалению, сейчас ничем помочь не можем. Поэтому какое решение примет Вучич, мы с вами увидим. Но, честно говоря, я не вижу хорошего решения в этой ситуации.
Ну да, бывают такие ситуации, в которых либо плохое, либо очень плохое.
По сути дела, Николай Стариков.
Москву сносит. Дом Москвы в Вильнюсе. Но сносит как представляющий опасность для Литвы и не отвечающий стилю застройки столицы. Это официальная формулировка из решения суда. Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, публицист, общественный деятель, политический деятель в том числе. Николай, вы читали это постановление суда по поводу сноса дома Москвы в Вильнюсе?
Если честно, до таких деталей я тут не опускался. Мне достаточно того, что рассказывают об этом наши СМИ о том, что это происходит. Потому что, ну, я ничуть не удивлен. Они там могут написать все, что угодно. Потому что кровавый режим чего-нибудь. Потому что Великое герцогство Литовское. О том, что здесь Речь Посполитая. Пакт Молотова-Риббентропа могут. Да все, что угодно они могут туда написать. Ну, в этом здании, значит, был подписан какой-нибудь договор советский. Единственное, что они, знаете...
Это новое здание. Значит, его строили с 2008 года по инициативе мэра Москвы Юрия Лужкова. Как культурный центр, обеспечивающий тесные взаимосвязи между двумя братскими народами.
Выяснилось, что мэр Москвы Юрий Лужков, значит, поддерживал севастопольских сепаратистов, отделяющихся от Украины, и поэтому здание, в котором он был, нужно обязательно снести. Слушайте, ну,
Николай,
придумай.
Не читайте советские газеты, российские газеты перед обедом.
Что же они там написали?
Короче говоря, в суде было решено еще в 2016 году, то есть вот до всего этого, задолго до всего этого, суд признал решение о выдаче разрешение на строительство незаконным в связи с тем, что проект нарушает требования по высоте и плотности застройки. Ну, то есть Лужков в 2008-м каким-то образом перенес, экстраполировал правила застройки, которые у него в Москве сложились, на Вильнюс. В Вильнюсе сказали, ну ладно, окей, значит, у нас тут деньги будут, инвестиции, культурный обмен, все дела. Прошло время, сменилась власть, разрешение отозвали в связи с тем, что это точечная застройка и к тому же по высоте нарушает. А сейчас его... решили снести.
А разрешение давали?
Разрешение давали.
То есть в 2016 году деньги из России, инвестиции...
В 2008, в 2016 отозвали.
Были нужны, были нужны.
Да.
Ну, слушайте, если они так легко отказываются от всего, что им не нужно, я предлагаю отказаться им от Вильнюса. Ну, логично. Мы же с вами знаем, что Вильнюс и Виленская область вошли в состав Литвы осенью 1939 года. И туда, если не ошибаюсь, по-моему, в октябре, в конце октября прям вошла литовская армия такая. В немецких касках есть фотографии в интернете. Ее немцы вооружали и обучали. Поэтому от немцев не отличишь. Но она входит, потому что Советский Союз передал эту территорию Литве, независимой Литве. Поэтому, кстати, говоря о договоре Молотова-Риббентропа, нам все время говорят Германия и Россия, выгодоприобретатели. А Литва? Забыли? Ну как же, столица сегодняшней Литвы получена Литвой, будучи независимой еще, подчеркиваю, не в составе Советского Союза, а независимое государство Литва получило от Советского Союза Виленскую область и Вильно, который Советский Союз получил по разделу Польши, по договору, значит, Молотова-Риббентропа и последующим договорам, договоры о границе с Германией в сентябре. И дальше, собственно говоря, за это Советский Союз получил право размещения военной базы на территории Литвы. И только через месяцев так 8 Литва вошла в состав Советского Союза. Ну, хорошо, если в 2008 вам нужно было, в 2016 нет, а в 2022 просто кушать не могу, как ненавижу, ну так давайте и здесь так. В 91 году вы еще терпели этот подарок ненавистного Сталина. В 2008 году у вас уже аллергия красная или там какие, не знаю, звездно-полосатые пошли какие-то пятна. Ну, в 2022 все, не можем. Не можем все. Отдайте Вильнюс, а потом думайте, как его обратно присоединять. Но уже демократически, без Сталина, без русских, без Советского Союза и так далее. Давайте не искать там какую-то юридическую составляющую. Ну, нет там никаких юридических оснований для того, чтобы не выполнить политическую волю, когда сегодня русских и Россию везде гнобят. Найдут несоответствие в миллиметр, в кубометр, в этаж. Ну, правда, тут, мне кажется, все очень просто. И опять-таки решение какое? Если болит голова, то, значит, гильотина.
В 2016 году, кстати, застройщика обязали перестроить это здание в соответствии с нормами, да, но никто так и не пошевелился, и в связи с этим суд решил, ну, 6 лет мы ждали, давайте уже к черту снесем, потому что уже нафиг никому не нужно, никакой дружбы между Москвой и Вильнюсом не будет.
И терпение как раз у них иссякло-то ровно в 2022 году. Вот не хватило его до 24-го, например. Может быть, появился бы какой-нибудь новый спонсор, активный человек, который бы увидел в этом возможность улучшения отношений с Литвой.
Николай, вы что-то знаете про 24-й год, но вот про то, как будет развиваться геополитическая обстановка и о том, в чьей орбите внешнеполитической будет находиться Литва в 24-м году?
Я не знаю, где будет находиться Литва, я знаю, где будет находиться Россия, ровно там, где она находится сегодня. Вот с Россией ничего не произойдет, а с Литвой может произойти все, что угодно. Но мы должны все равно стараться выстраивать какие-то добрососедские отношения, но до определенной степени должны мы стараться. Потому что дружба — это всегда процесс непротивления двух сторон. Но если Эстония, например, плюет в нас, закрывает границы, там то да сё делает, ну как-то, может быть, там экономические санкции в отношении нее ввести. Ну так, на всякий случай. А то что же вот бесплатно можно плевать в великую Россию? Ну, как-то это нехорошо. Всегда задают вопрос, а какие? Слушайте, ну вот если бы этот вопрос был в моей компетенции, я бы позвал соответствующих умных людей, которые дали бы мне справочку. Что и как мы можем сделать так, чтобы этому государству было больно? Посмотрели. Но так, чтобы ему было больно, а не нам было больно в итоге. Угу. Ну все, дальше сомнительные вещи вычеркнул, все, ввел. Мне кажется, сейчас слово «санкции» уже такое, слово 2022 года. Санкции, 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 санкции. На самом деле, слово «санкции» надо убрать. Это называется ограничение в торговле. Просто на фоне ВТО Западу неудобно говорить. Мы решили ограничить торговлю. Ну как это? Вы же за свободу торговли. Фритрейдерство когда-то это называлось. Поэтому, ну вот, а мы бы ограничили. Чего стесняться-то?
Так, неторговые дела, вот абсолютно неторговые. Власти США не дали российским дипломатам возложить цветы к могилам советских летчиков на кладбище Форт Ричардсон на Аляске. Вот. Очередной пример того, как Соединенные Штаты относятся к нашим интересам, к памяти о Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, или это просто они выполняют свои законы. Потому что вот эта база — это, извините, военный объект. Мы сейчас находимся в состоянии специальной военной операции, которую считают необъявленной войной между Россией и Западом. Какого черта наших дипломатов должны пускать на военную базу на Аляске?
Вопрос очень простой. Смотрите, если по закону американцы отказали правильно, то, по сути, они отказали все равно неправильно. И ведь это, как Ленин говорил, да, по закону все правильно, а по сути издевательство. Это вот такой послевкусие после обмена бутом. Вот вы не согласились отдать еще одного этого самого, а мы вас не пустим к могилам летчиков. Ну, сказали бы, пусть один дипломат приедет. При этом дайте нам его фамилию заранее. Мы все равно всех наших, ваших разведчиков знаем. Пусть это будет не из разведчиков, а вот реально карьерный дипломат. Ну, придет он. Что он там такого увидит на Аляске, что поможет нам скорее выполнить задачи специальной военной операции? Ну, это же издевательство. А там похоронено 8 наших летчиков, которые перегоняли самолеты с Аляски. Ну, бывали аварии, к сожалению, гибли там всякие разные случаи. Поэтому это просто издевательство. Просто издевательство. Ну, такое мелкое. Вот вы отстояли вот бута, разменяли на одного, а мы вас могилы не пустим. Мне кажется, что вот со стороны России я просто такого не могу себе представить. Ну, сейчас бы какие-нибудь британские моряки решили возложить бы там к могиле моряков, погибших во время мурманских конвоев. Почему бы их сейчас не пустить? Можно же посмотреть, кого ты пускаешь. Все всех знают, ну, в большей степени. Поэтому всегда можно подобрать состав делегации, который не будет вызывать сомнения. Так что главное, чтобы была добрая воля. Вот добрая воля с нашей стороны есть. У нас даже, я бы сказал, избыток этой доброй воли. Надо немножко поменьше ее проявлять и побольше такого здорового цинизма. А Запад использует все исключительно в своих интересах и бьет все время в одну точку. Могилы не пустим, визы не дадим, рейсы прекратим, в экономике будем давить, оружие будем поставлять. Все они делают для того, чтобы предложить решение. Куча проблем, решение одно. Давайте вы с нами помиритесь. А давайте вы с нами помиритесь, это вот как Горбачев. Сдайте все. Сдайте все. И все ваши проблемы сразу исчезнут. Сможете с утра до ночи возлагать венки на могилы ваших погибших летчиков. Вот что они нам предлагают. Но, к сожалению, цена велика. И я не думаю, что наши летчики были бы живы, те, которые погибли тогда, согласились бы, чтобы мы почитали их память вот такой ценой, снова сдав свои интересы, за которые они в свое время отдали жизнь.
Николай Стариков, общественный политический деятель, публицист. Николай, спасибо. Хорошего дня.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.